в эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Тбилиси предъявил Москве страсбургский счет. ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 миллионов евро гражданам страны.
По 2000 евро пострадавшим, ставшим жертвами нарушения статьи 4 протокола 4 и от 10 до 15 тысяч евро тем, кто также стал жертвой нарушения статьи 5 параграфа 1 и статьи 3.
Очередные жертвы газовой зимы. 7 человек погибли в Тбилиси от отравления угарным газом.
По предварительным данным, гибель семерых человек была вызвана скоплением в квартире ЦО из-за кустарно установленного водонагревателя с камерой сгорания открытого типа.
Карасин пообещал Армении транзит. Насколько это реально?
Сейчас, когда в Армении происходят политические процессы, вызывающие беспокойство Москвы, она ищет дополнительные способы вовлечения Армении в свою орбиту, какие-то новые способы интеграции.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо единственным и законновременным президентом республики. Ранее страны ЕС заявляли, что пойдут на такой шаг, если в Венесуэле не объявят досрочные выборы. Президент Николас Мадуро отверг ультиматум. Признание Гуайдо временным главой государства до момента проведения в стране свободных и прозрачных выборов поддержали 439 членов Европарламента. Против высказались 104, еще 88 воздержались. Парламентарии также осудили репрессии и насилие во время протеста в Каракасе, потребовали прекратить нарушение прав человека и привлечь виновных к ответственности. Гуайдо ранее поддержали многие страны Запада и Латинской Америки. США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы, чтобы лишить окружения Мадуро источников финансирования. Кроме этого, Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к венесуэльским активам в американских банках.
Мы работаем над тем, чтобы гуманитарная помощь прибыла как можно скорее. Еще до начала международной миссии будет создана коалиция различных стран, которая обеспечит поддержку в условиях чрезвычайной ситуации.
После этого генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против лидера оппозиции. В ведомстве считают, что Гуайдо спровоцировал массовые беспорядки, жертвами которых стали десятки человек. В рамках расследования самопровозглашенному президенту заморозили счета и запретили выезд за границу. Россия в венесуэльском конфликте поддерживает Мадуро. Часть золотого резерва Венесуэлы, хранящаяся в Москве, была вывезена грузовым самолетом в Дубай и продана там. После этого российский грузовой борт доставил деньги в Каракас. Это утверждение содержится в расследовании «Новой газеты». Издание обнаружило, грузовой борт «Боинг 757» российской авиакомпании «И-Карго», вылетевший из Москвы 29 января и прилетевший в Каракас 30 января с остановкой в Дубае. По утверждению издания, самолет вывез из России принадлежащий Венесуэле золото в Дубай, а в Объединенных Арабских Эмиратах золото было обменено на наличные. По данным издания, к январю в России хранилось около 30 тонн венесуэльского золота рыночной стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина эту информацию отрицает. Какая его часть была продана, «Новая газета» не пишет. В январе грузовой «Боинг 757» и «Карго» уже дважды летал из Москвы в Каракас с посадкой в Дубае, отмечает газета. Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолетов в Каракас не прилетало. Он отказался комментировать планы с золотом. Самолет Nordwind 31 января прилетел из Каракаса в Москву. Что или кого он перевозил, не сообщается. По данным корреспондента МБХ Медиа Романа Попкова, самолет прилетел в Москву без пассажиров и без груза.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро. Власти Грузии должны распределить эти деньги среди граждан страны, депортированных из России в 2006 году в качестве компенсации. Деньги должны получить не менее 1500 человек. Они получат от 2 до 15 тысяч евро. ЕСПЧ признал нарушение 3 статей Европейской конвенции: коллективная депортация, незаконное лишение свободы и бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания под стражей. Сумма компенсации в 10 миллионов евро превышает ежегодный объем средств, выделяемых из бюджета России на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека. В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже арестовали 4 сотрудников разведки России. После этого из России под предлогом нарушения визового режима начали высылать граждан Грузии. Всего, по данным Минюста Грузии, были депортированы почти 5000 человек. В ходе депортации несколько человек по разным причинам скончались в российских спецприемниках или по пути на родину. В 2007 году Тбилиси обратился в ЕСПЧ с жалобой на эти действия. Госминистр по примирению и гражданскому равноправию Грузии Катеван Цихалашвили назвала решение Страсбургского суда торжеством справедливости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство российской компании Concord Management и Consulting об обнародовании улик по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Ранее на ознакомлении с уликами для подготовки к процессу настаивали российские адвокаты Конкорда. Мюллер пояснил, что раскрытие улик повредит национальной безопасности США. Спецпрокурор также опасается, что российская сторона использует полученные материалы для дискредитации расследования. Мюллер указал, что в октябре 2018 года в интернете были опубликованы документы, которые были похищены российскими хакерами и представлены как секретные материалы из дела. Однако офис спецпрокурора выяснил, что материалы были изменены и направлены на кампанию по дезинформации. Concord Management и Consulting связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ называют его лицом, близким к президенту России Владимиру Путину. США и Евросоюз рассматривают возможность принятия новых мер в отношении России, если Москва не освободит задержанных у берегов аннексированного Крыма украинских моряков. Об этом во время пресс-брифинга заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер. Волкер сообщил, что новые санкции против России пока не согласованы. По его словам, министры иностранных дел ЕС могут обсудить потенциальные ограничения на встрече в феврале. Спецпредставитель сказал, что Вашингтон поддерживает предложение Германии и Франции об отправке в Керченский пролив международных наблюдателей для мониторинга обстановки. Накануне российский МИД исключил возможность направления в регион долгосрочных международных миссий. 30 января постоянный представитель Евросоюза в Москве Маркус Эдерер встретился с заместителем главы российского МИД Александром Грушко. Эдерер потребовал немедленного освобождения украинских моряков. В ответ постоянное представительство России при ЕС выпустило коммюнике, в нем говорится о необходимости проявления Евросоюзом принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, а также проявления неонацизма и антисемитизма на Украине. 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили 3 украинских военных корабля и задержали 24 моряка.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В деле, которое длилось 13 лет, поставлена точка. Страсбургский суд постановил, Москва должна заплатить за массовую депортацию граждан Грузии в 2006 году 10 миллионов евро. Владимир Унанец с подробностями из Тбилиси.
10 миллионов евро в качестве компенсации. Большая палата Европейского суда по правам человека 16 голосами против 1 обязала Москву выплатить эту сумму гражданам Грузии, выдворенным из России осенью 2006 года в рамках массовой депортации под предлогом борьбы с нелегальной миграцией. Всего денежные средства получат 1500 человек. В решении Страсбурга указывается, что компенсация должна быть распределена следующим образом.
By paying euro 2000 to the Georgian nationals who were victims...
По 2000 евро пострадавшим, ставшим жертвами нарушения статьи 4 протокола 4. И от 10 до 15 тысяч евро тем, кто также стал жертвой нарушения статьи 5 параграфа 1 и статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека.
Постановление Большой палаты ЕСПЧ является обязательным и обжалованию не подлежит. За исполнением вердикта будет следить Комитет министров Совета Европы. В Тбилиси, который настаивает, что действия Москвы в 2006 году были местью за задержание и выдворение с территории Грузии российских шпионов, решение Страсбурга назвали большой победой. В частности, глава парламентского большинства Арчил Талаквадзе считает это торжеством справедливости.
Решение Страсбурга
Страсбургского суда является большой победой для нашей страны. Это решение, которым Европейский суд установил нарушение прав наших граждан Российской Федерации и обязал Россию выплатить компенсации, еще раз показало, что правда не разделяет большие и малые страны. Тем, кто сильнее, не все дозволено.
Решение по межгосударственному иску Грузии против России Большая палата Европейского суда по правам человека приняла еще в июле 2014 года. Тогда суд посчитал доказанным, что осенью 2006 года российские власти санкционировали скоординированные аресты, задержания и высылки граждан Грузии, нарушив тем самым положение Европейской конвенции о защите прав человека. Но при этом судьи не увидели нарушений права на уважение частной семейной жизни, а также процедур, касающихся высылки иностранцев и права на защиту собственности и права на образование. Решение по компенсации пострадавшим было отложено, а сторонам разбирательства предоставлен срок в один год для предоставления своих позиций и договоренности по поводу размера компенсации. Грузия настаивала на том, что от действий российских властей пострадали 4634 человека и требовала в виде компенсации 70 миллионов 320 тысяч евро. Россия с такой позицией категорически не согласилась. В итоге суд счел доказанными факты нарушений в отношении 1500 граждан Грузии и снизил сумму компенсации до 10 миллионов. Министр юстиции Тед Сулкяни на специальном брифинге озвучила схему, по которой деньги должны дойти до адресатов.
У этого дела было два этапа. Первый этап, после рассмотрения дела по существу в 2014 году, завершился победой грузинского государства, а второй этап, который касался вопроса компенсации, сегодня завершился этим решением. Согласно данному решению, грузинскому государству от Российской Федерации в течение 3 месяцев должна быть перечислена моральная компенсация в размере 10 миллионов евро, которая должна быть передана пострадавшим, ставшим жертвами коллективного выдворения со стороны Российской Федерации в 2006 году. В решении указано, как должна распределиться эта сумма, однако останется разработать механизм, и на это нам дали 18 месяцев.
При этом российская сторона уже дала понять, что прежде чем Грузия получит деньги, ей придется пройти через очень непростые бюрократические процедуры. Российский Минюст в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, упомянул в качестве одной из проблем отсутствие дипломатических отношений.
Вопрос о механизме реализации постановления будет решаться с учетом необходимости предоставления грузинскими властями гарантий исполнения возложенной на них Европейским судом по правам человека обязанности обеспечить под контролем Комитета министров Совета Европы справедливое распределение денежных средств между индивидуальными заявителями в соответствии с установленным порядком, а также в условиях отсутствия до настоящего времени прямых дипломатических отношений между Российской Федерацией и Грузией.
Помимо межгосударственного иска по событиям 2006 года, в Страсбургском суде рассматриваются дела по индивидуальным обращениям грузинских граждан. В частности, летом 2018 года было объявлено о первом случае выплаты компенсации Лии Шиушвили со стороны Российской Федерации. В процессе депортации она, будучи беременной вместе с 4 малолетними детьми, около 2 недель провела в крайне тяжелых условиях на территории Дагестана. В итоге, по прибытии в Грузию, ребенок родился мертвым. Москва выплатила ей 30 тысяч евро в качестве компенсации. Для тех, кто пострадал в 2006 году, решение Страсбургского суда особенно символично. Как отмечает Давид Лацабидзе, бывший ребенком, когда 13 лет назад его вместе с родителями депортировали из России, речь не о компенсации, а о восстановлении справедливости.
Нам с матерью повезло прилететь в Грузию обычным самолетом. Что же касается отца, то его отправили грузовым. Там даже мест не было, чтобы сесть. И когда он приземлился в Тбилисском аэропорту и открыли люки, это было ужасное зрелище. Людей высылали целыми семьями. Страшное зрелище. Для меня это в первую очередь не денежная компенсация, а моральная. Мы победили в борьбе с несправедливостью.
Иск по поводу массовой высылки граждан Грузии в 2006 году – первый из тех, который Тбилиси подал в Европейский суд по правам человека и где ответчиком выступает Москва, но не единственный. Уже состоялись слушания по иску Грузии против России в связи с августовской войной 2008 года. Также летом 2018 года Грузия подала еще один иск против России, который касается нарушений прав человека на территориях Абхазии, Южной Осетии и вдоль разделительной линии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
7 человек погибли в Тбилиси, предположительно от отравления угарным газом. В компании «Кастрансгаз» возлагают вину за произошедшее на самих абонентов. Городские власти, между тем, признали наличие серьезных проблем в вопросе безопасности граждан. Об очередной трагедии, вызванной угарным газом, расскажет Серго Бригвадзе.
Дом, в котором произошла трагедия, обтянут желтой лентой. На месте работают следователи. Полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации объектов электро- и теплоэнергии. Тревожный звонок поступил в службу спасения во второй половине дня. Один из сотрудников погибших обнаружил своих товарищей в доме на проспекте Кетаван-Цамебули. Погибшие чернорабочие снимали здесь квартиру, как сообщают представители компании «Кастрансгаз» в Тбилиси. Трагедия произошла накануне вечером. В распространенном посредством местных СМИ заявлении руководство компании попыталось снять с себя ответственность за произошедшее.
По предварительным данным, гибель семерых человек была вызвана скоплением в квартире ЦО из-за кустарно установленного водонагревателя с камерой сгорания открытого типа. Ранее представители бизнес-центра «Кастрансгаз» отключили нагреватель от трубы, по которой поступает газ, из-за нарушения правил его эксплуатации, после чего, предположительно, владелец квартиры самостоятельно подключил обогреватель.
Однако отключение произошло 9 марта 2018 года, и представители компании обязаны были за это время перепроверить объект, считает основатель гражданского движения Алико Элисашвили.
Сейчас конец января 2019 года. Счетчик крутился на протяжении почти года. Хозяева платили по счету, значит, они пользовались газом. Значит, они вновь подключили прибор. Это ведь элементарно. Почему же они на протяжении года вновь не пришли и не отключили? Почему вновь не оштрафовали их и не подняли тревогу? Ответственность за произошедшее несут компания «Кастрансгаз» и «Каладзе».
Представители службы по связям с общественностью этой компании повесили трубку сразу после того, как корреспондент «Эхо Кавказа» попросил дать комментарий по этому поводу и не отвечали на последующие звонки. А мэр Тбилиси так ответил на вопрос журналистов, кто виноват в произошедшем.
Мне сложно говорить о том, кто виноват, однако видно, что проблема существует. Несколько дней назад у меня была встреча с представителями Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, заместителем министра экономики, и мы выслушали, какие изменения планируют они внести в этом направлении. Они намерены устанавливать детекторы газа. Речь шла и о том, чтобы появились сертифицированные компании, которые будут устанавливать обогреватель. Сегодня абоненты могут доверить установку любому человеку, что я считаю серьезной проблемой.
Сказал Каха Каладзе. И действительно, из-за неправильной установки газовых приборов отопления жертвами отравления угарным газом в Грузии становятся сотни людей. Десятки погибают, говорит декан факультета энергетики технического университета Гия Арабидзе. Самые опасные нагреватели воды с камерой сгорания открытого типа в Грузии устанавливаются повсеместно из-за очень низкой стоимости. Их зачастую действительно устанавливают кустарно, в самом помещении, говорит эксперт. Во время горения они сжигают кислород, а после начинают вырабатывать крайне токсичный газ СО.
Даже если вдохнуть несколько миллиграмм этого газа, очень быстро может наступить летальный исход. Если газовый нагреватель открытого типа установлен в закрытом помещении, он сжигает кислород. Человек от нехватки воздуха может отключиться и впоследствии погибнуть. Второй вариант, после того, как такой обогреватель сожжет весь кислород, может выпустить угарный газ в само помещение.
И пока о безопасности абонентам приходится заботиться самим, стоит не забывать о простых правилах, говорит Арабидзе. При использовании любых газовых нагревателей, установленных в закрытом помещении, необходимо его проветривать каждый час, и совершенно недопустимо оставлять включенными такие приборы на всю ночь. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В феврале в Женеве состоится первая встреча трехстороннего комитета, на которой будут обсуждаться механизмы по реализации соглашения об основных принципах таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительствами Грузии и Российской Федерации. Соответствующее соглашение было подписано 9 ноября 2011 года. В преддверии встречи замминистра иностранных дел Григорий Карасин во время поездки в Ереван заявил, что российская сторона намерена добиваться открытия транзитного коридора для товаров из Армении. Что это значит, узнавал Мурат Гукимухов.
Накануне запланированной на февраль первой встречи трехстороннего комитета в Женеве замминистра иностранных дел России Григорий Карасин на брифинге в Ереване сделал следующее заявление. Цитирую. «Россия относится к реализации соглашения от 2011 года позитивно. Мы намерены реализовывать взятые на себя обязательства. Очень важной будет первая встреча трехстороннего комитета с участием Швейцарии, которую представляет фирма SGS, которая будет, собственно, реализовывать этот проект, и представители Грузии и России». Конец цитаты. Григорий Карасин также заверил собравшихся, что на женевских переговорах стороны попытаются начать реализацию проекта. Цитирую. «Я рассчитываю, что этот проект позволит открыть еще один транзитный коридор для товаров из Армении. Но упрощать здесь не стоит, потому что в регионе есть свои проблемы. Существуют разногласия по поводу политического статуса целого ряда государств. Существует Республика Южная Осетия, через которую должен пройти коридор». Конец цитаты. Эксперты, наблюдающие за переговорным форматом Карасина-Башидзе, отмечают, что на этот раз тональность выступления дипломата отличалась от предыдущих заявлений по теме. Она как бы ожила. В словах Карасина как будто появилась нацеленность на конечный результат. Руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин говорит, что это впечатление не обманчиво.
Общий тренд в российских министерствах и ведомствах – работа на результат. Поэтому очень многие проекты, которые раньше морозились, либо признавались не очень эффективными, либо под сукно их клали, сейчас они все востребованы и форсированно пытаются реализоваться. Для этого привлекается громадное количество посредников, специалистов по выстраиванию коммуникаций. Вот. И я думаю, что под заявлением Карасина лежит именно эта основа.
В чем мотивация такой активности?
Мотивация состоит в том, что Россия перестает играть пассивную роль на постсоветском пространстве и переходит в режим форсированного решения некоторых проблем. Это касается не только Южной Осетии, Абхазии, это касается и ЛДНР, это касается Приднестровья. Вы заметили, наверное, в последнее время оживление по всем направлениям произошло очень серьезно.
До этого от Григория Карасина не звучало именно такого конкретного определения транзита, как коридор для товаров из Армении. Как мне сказал один столичный политолог, это определение не случайно. По его мнению, сейчас, когда в Армении происходят политические процессы, вызывающие беспокойство Москвы. Она ищет дополнительные способы вовлечения Армении в свою орбиту, какие-то новые способы интеграции. Возможно, этим и объясняется, почему такое неторопливое течение переговорного процесса Карасин-Абашидзе вдруг сменилось нацеленностью на результат. Если, конечно, сменилось. Наверное, не случайно Георгий Карасин, говоря об еще одном транспортном коридоре, упомянул именно Южную Осетию. Эксперты, наблюдающие за этой историей, в качестве альтернативы Верхнему Ларсу рассматривают именно Транскам как наиболее реалистичный с точки зрения открытия и экономически приемлемый вариант. Но из Скинвала звучат требования равноправного участия в транзите, на что не соглашается Грузия. Поэтому перед участниками процесса стоит задача, как совместить и сгладить все эти противоречия. По мнению югостинского политолога Вячеслава Габозова, это не тот случай, когда Москва может надавить на Скинвал, как на своего сателлита. Здесь придется искать взаимоприемлемое решение для всех участников, говорит Вячеслав Габозов.
И Анатолий Ильич тоже вот эту планку, он не просто с воздуха взял. На самом деле это компромисс, там же нет ни признания, ничего, там просто вопрос равноправности сторон. И боюсь, что с этой планки отойти ему будет невозможно. Как бы, так сказать, не пытались. Ну, есть определенные красные линии, от которых невозможно отойти, чтобы не потерять. Он и так сделал очень серьезный шаг. Кириллов вообще заявлял по-другому. Пока не будет признания, никакого транзита не будет. Кириллов сказал просто, что мы должны, как равноправные партнеры, участвовать в этом транзите. Если сторонам удастся найти с участием Южной Осетии, значит, тот вариант участия Южной Осетии в этих транзитных делах, которые это равноправие предполагает, я сейчас просто не могу сказать, какие механизмы возможны, могли бы и интересы одних, и амбиции других, и так далее, и тому подобное. Тут надо сидеть и думать. Если будет желание реально действительно открыть транзит у всех.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия приняли ряд важных решений. Изменили таможенный тариф на ввозимые хлебобулочные изделия, приняли решение о компенсационных выплатах довоенным вкладчикам Сбербанка, утвердили состав комиссии по целевой программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан и, наконец, обсудили вопрос ликвидации госкомпании «Абхазлизинг». Она просуществовала более 10 лет, и за это время к ней накопилось множество вопросов, каких расскажет Елена Заводская.
Сегодня на заседании Кабинета министров в таможенный тариф Республики Абхазия внесли изменения и увеличили таможенные пошлины на ввозимые в Абхазию хлебобулочные и кондитерские изделия. Пошлина будет увеличена с 1 марта и составит 10% от стоимости. Такое решение связано с тем, что в Абхазии появились и успешно работают пекарни, которые производят качественную и разнообразную продукцию, не уступающую российским аналогам. Увеличение пошлины призвано поддержать местных производителей. Кабмин установил категорию граждан, которым в 2019 году будут осуществлены компенсационные выплаты по вкладам Сбербанка, внесенным до 14 августа 1992 года, при условии, что они родились до 1990 года включительно и прошли регистрацию в установленном порядке. С 2011 года по 2018 год компенсационные выплаты получили более 12 тысяч граждан Абхазии, а их сумма составила более 160 миллионов рублей. Правительство сформировало две комиссии по двум целевым программам «Жилище-2021» и «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия». В их состав вошли представители исполнительной власти, депутаты парламента, представители общественных организаций и фондов. Обе комиссии возглавит вице-премьер Астамур Кецба. Кабмин установил также ежемесячную доплату к пенсиям 13 категориям граждан. Размер доплаты невелик и составляет от 500 рублей до 1000. Вопрос ликвидации государственной компании «Абхазлизинг» представил председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия. Он заявил, что компании как таковой давно нет, но многочисленные вопросы к ней есть. Понятие «многочисленные вопросы» прояснил министр экономики Адгур Артенба, который озвучил проблемы.
Государственная компания «Абхазлизинг» была создана для того, чтобы обеспечить крестьян сельхозтехникой по договорам лизинга на очень низких льготных условиях. Это была очень хорошая инициатива, но, к сожалению, на уровне исполнения вот технику так люди никто и ничего не получил. Финансовые средства, которые были направлены, на, до сих пор мне непонятно где. Более того, значит, все имущество лизинговой компании вот было заложено под какие-то кредиты каким-то банком. Потом это имущество было передано частично в аренду каким-то там юридическим лицам, да, то есть столько всего там наворочено, ну, и тут сухой остаток какой. Крестьяне так и не получили технику, финансовые средства, которые были направлены на это дело, так и непонятно где находятся, образовались достаточно серьезные долги. Прямое отношение ко всем этим проблемам имеют люди, которые на тот период за это отвечают.
Адгур Ардзенба уточнил.
И Бигвава, будучи директором в этом Тухумбанке, эти кредиты и образовались. Я знаю, что там и прокуратура передавали дела, мы точно передавали, потому что там договоры аренды, привлеченные заемные средства, не были согласованы с собственником, то есть Министерство экономики, нарушен был закон, там были очень много разных вопросов. С 2015 года по сегодняшний день я не знаю, кто какую ответственность понес, но во всяком случае все живы-здоровы. Если у компании государственные есть долги, то, ликвидировав эту компанию, эти долги автоматически переходят на бюджет Республики Абхазия. И залогом под эти долги было имущество как раз этого Абхазлизинга.
Оказалось, директором Абхазлизинга на данный момент является Геннадий Бигвава. Он же является учредителем коммерческого Сухумбанка. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба предложил отложить вопрос создания ликвидационной комиссии по Абхазлизингу, чтобы его доработать, а также направить соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру и дождаться ответа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Большая палата Европейского суда по правам человека проголосовала в поддержку решения о компенсациях гражданам Грузии, депортированным из России осенью 2006 года. 16 голосов за, 1 против. Как сообщают грузинские СМИ, ЕСПЧ обязал Москву в течение 3 месяцев выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро, которые в качестве компенсации морального ущерба будут перераспределены между не менее чем 1500 гражданами Грузии, ставшими жертвами нарушения прав человека и массовой депортации, уточняет sova.news. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека, запрет на коллективную высылку иностранцев, должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункты 1 статьи 5 «Незаконное лишение свободы» и статьи 3 «Бесчеловечное и унижающее достоинство обращения, содержание под стражей», российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро. Кустарно установленный обогреватель воды, из-за которого погибли 7 человек, ранее 2 демонтировали сотрудники газораспределительной компании «Кастрансгаз Тбилиси». Однако владелец квартиры все равно его устанавливал. Об этом временно управляющий компанией Гигла Тамазашвили заявил в эфире телекомпании «Рустави-2». Как уже сообщалось, из-за утечки газа несчастный случай произошел в многоквартирном доме в Исанском районе грузинской столицы. 7 погибших, по предварительным данным, были наемными рабочими банка «Либерти». В этом доме они снимали однокомнатную квартиру в течение последних нескольких месяцев. Погибшие являлись родственниками. Среди них есть отец и сын, а также 2 братьев. Еще один взрыв прогремел сегодня в доме на улице Пекина в Тбилиси, предположительно из-за утечки бытового газа. Об этом агентству «Новости Грузия» сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Взрыв произошел на 6-м этаже жилого дома. Затем возник небольшой пожар, который потушили еще до приезда на место пожарных. По имеющимся данным, во время взрыва в квартире были люди, но никто не пострадал. На месте мобилизованы 4 пожарные бригады. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия, которое состоялось сегодня, принято постановление о внесении изменений в таможенный тариф Республики Абхазия. Документ представил министр экономики Адгур Ардинба. Речь идет о том, что мы увеличиваем пошлины на ввозимые хлебобулочные изделия на территорию республики. Устанавливаем ставку в размере 10% от стоимости, сообщил глава Минэкономики, передает Абсны Пресс.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С 1 марта коммерческие потребители Грузии будут получать из Азербайджана газ по завышенной цене. При этом тариф для населения останется прежним. Эксперты обсуждают вопрос регулирования сферы естественных монополий. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Сукар Джорджия Газ объявила о повышении с 1 марта газового тарифа для коммерческих потребителей на 10,5% до 95 тетри, что почти вдвое превышает тариф для населения. Ранее в начале января аналогичное решение принял оператор распределительной газовой сети Тбилиси «Кастрансгаз». Тариф газа для юридических лиц также будет повышен на 10% до 86 тетри. Основной причиной подорожания естественные монополисты называют падение курса лари к доллару США. Между тем, курс лари с небольшими колебаниями остается неизменным на протяжении последних 3 лет. Согласно данным Нацбанка Грузии, 30 декабря 2016 года было 2 лари 65,5 тетри за 1 доллар, а 30 декабря 2018 года 2 лари 67 тетри за 1 доллар, то есть меньше 1,5 тетри. По мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуа, Кикабидзе, повышение тарифа для бизнеса нанесет чувствительный удар по кошелькам граждан.
От газа зависят объекты питания, автотранспорт, кафе и гостиницы. То есть граждане получат круговой рост цен. Несмотря на то, что в течение означенного периода драматических изменений курса лари не происходило, монополисты все же практически синхронно повысили тариф. Их можно понять, ситуация на валютном рынке нестабильна, и они пытаются создать для себя подушку безопасности.
Между тем, повышение цен уже привело к протесту со стороны представителей практически всех видов бизнеса. Владелец пекарни Сосо Сибашвили заявил, что будет вынужден повысить цены на продукцию.
Мы подождем пару недель и, думаю, повысим цены на хлеб. Хлеб является продуктом первой необходимости, и, думаю, граждане скоро это почувствуют. Результат – повышение цены на газ.
О том же говорит владельца кафе Хатуна Калабегашвили.
Мы используем газ, и вся наша деятельность зависит от него. Конечно, мы будем вынуждены поднять цены. Соответственно, это скажется на клиентах.
По мнению президента энергетической академии, парламентария Реваза Арвеладзе, дерегуляция этой сферы со стороны государства создает соблазн для монополистов.
Национальное регулировочное комиссия по энергетике не имеет полномочий и считаю это неправильным. В свое время при властях националов эту сферу дерегулировали и сейчас пожинаем плоды. Разумеется, корректировка цен должна происходить на основании всестороннего анализа, а не вот так, в зависимости от прихоти естественных монополистов, против которых нет никаких сдерживающих рычагов со стороны государства.
Вместе с тем, некоторые эксперты сочли допустимым возобновление импорта из России, что хоть как-то обуздать бесконтрольный рост цен на газ.
На сегодня Грузия импортирует 99% зерна и электроэнергии из России, как и большую часть некоторых других видов продукции. Однако вопрос с поставками газа стал сугубо политической темой. В то время как Грузия может импортировать до 200 миллионов газа по льготной цене $185 за 1000 кубометров, мы должны либо заявить, что отказываемся от импорта любых видов российской продукции, либо не создавать табуированных тем. Страна последовательно должна отстаивать свои интересы. В противном случае даже у стратегических партнеров появится соблазн воспользоваться ситуацией в свою пользу.
Резюмировал Иосиф Арчвадзе. По словам экономиста, профессора университета в Кавказе и Сакартвелу Акакия Цамая, дерегулирование сферы естественных монополий является весьма сложным вопросом.
Есть риски, что регулятор под предлогом защиты населения обанкротит монополиста. Есть вероятность того, что из-за чрезмерного регулирования отрасли монополий снизятся инвестиции. Поэтому выбрана та формула, когда население получает газ по заниженному тарифу, а бизнес по завышенному. Разумеется, в случае свободного рынка цены бы пришли к усредненному показателю. Необходимо отметить, что газовая отрасль является одной из самых непрозрачных схем. Поэтому очень сложно понять, какой вариант является наиболее приемлемым.
Что касается вопроса возобновления поставок российского газа в противовес возросшему аппетиту азербайджанской госкомпании, Акакий Цамая отвечал.
Стратегическое партнерство требует взаимного доверия сторон. Если наш партнер предлагает нам газ по тарифу, превышающим стоимость газа России, это должно стать темой политических переговоров.
Заявил эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали и читали в абхазской прессе на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Сегодня в Абхазии работают 6 государственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд, фонд социального страхования и охраны труда, фонд обязательного медицинского страхования, фонд репатриации, фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов и дорожный фонд. Периодически звучат мнения о том, что в республике слишком много внебюджетных фондов, что они зачастую дублируют деятельность отдельных министерств и ведомств, что надо сократить их число число и ввести единый социальный налог. Однако дальше разговоров дело пока не идет, пишет Абхазия-Информ. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр в интервью информагентства заявила, назрела необходимость оптимизировать работу всех этих структур в нашей маленькой республике. Но тут возникает другая проблема. Все фонды – это не только утвержденное финансирование, но и штаты. Когда начнется сокращение штатов, начнутся конфликты. У нас много говорят о сокращении штатов, но как только начинается этот процесс, он вызывает болезненную реакцию в обществе. Но мы должны быть готовы к сокращению числа фондов. В разгар мандаринового сезона в социальной сети попала видеозапись из Кохорского цитрусоводческого госхоза Аяйра Ткварчатского района о том, как там выбрасывали мандарины на свалку. Редакция газеты «Республика Абхазия» попробовала разобраться в ситуации. Директор Кохорского госхоза Даур Джопа сообщил, эта видеосъемка случайно попала в соцсети. Мы не имеем никакого отношения к тем людям, которые придали этому факту политическую окраску. Дело в том, что ежегодно у нас выбраковывается нестандартная цитрусовая продукция. И так как у нас нет оборудования по ее переработке, нам приходится выбрасывать эти мандарины на свалку. Причина лишь в этом, а не в том, что мы не смогли их реализовать. Однако у цитрусоводов Абхазии есть проблема – мандариновая арифметика вывоза плодов. Самостоятельное перемещение товара через границу для производителя мандаринов – дело также накладное. Автор статьи Русудан Барганджа побеседовала с продавцом отборных мандаринов на Сухумском рынке. На вопрос, почему он не вывез продукцию за пределы республики, он сказал: «Попробуйте проделать этот путь самостоятельно, и ваши мандарины сгниют и не попадут не то что в Москву, но и в Сочи. Наш урожай уходит в руки фирм-перекупщиков еще на абхазской территории. Если же вы решите самостоятельно провести свой урожай для сбыта в России, то узнаете, что помимо НДС в структуру цены включается некий неформальный пограничный платеж толкачам, людям, которые обеспечивают вам растаможку и прочие документы под ключ. Не хотите платить толкачу, будете ждать документов неделю, если не больше. Что станет за это время с вашими мандаринами, можно догадаться. Поэтому платят все. В семье художницы Екатерины Гуськовой уже 3 года сортируют мусор, отделяя бумагу и органику от пластика, пишет нужная газета. Сегодня проблема загрязнения пластиком стоит очень остро в республике. Поднимаешься в горы, и даже там этот мусор, именно пластик, пакеты и бутылки. Ужасно осознавать то, что люди просто не думают об экологии, отметила Екатерина Гуськова. Между тем, по ее мнению, начать сортировать мусор сегодня, когда нет полигонов для раздельного мусора и перерабатывающего завода, бессмысленно. Для начала необходимо приучить людей хотя бы выбрасывать мусор в специально отведенные места. Анаид Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Дело о смерти 4-летней девочки, уволенной 4 соцработника, глава одного из департаментов агентства социального обслуживания, оставила занимаемую должность по собственному желанию. Халатности и копившиеся годами системные проблемы. Почему социальная служба сегодня не в состоянии защитить детей, разбиралась Анастасия Славинская.
Увольнение 4 сотрудников не означает, что мы хотим переложить на них ответственность за системные проблемы, заявил сегодня глава Министерства по делам беженцев, здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко. Тем не менее, департамент внутреннего аудита ведомства, который изучил роль соцработников в деле о смерти маленькой девочки, пришел к выводу, что они не выполнили свои обязанности должным образом и проявили халатность. Речь идет о событиях, произошедших за несколько недель до смерти 4-летнего ребенка, причины которой предстоит установить экспертизе. 6 января соседи, услышавшие крики, вызвали полицию. Девочка в сопровождении полиции была доставлена в больницу с многочисленными травмами, а ее матери был выписан сдерживающий ордер, документ, запрещающий ей приближаться к дочери. Несмотря на то, что соцработники, как и полиция, были в курсе происходящего, ребенок остался в семье. 22 января девочка была найдена мертвой в доме родителей. Ее мать задержали по обвинению в нарушении условий, предписанных сдерживающим ордером. Уже после случившегося выяснилось, что ребенок по просьбе ее же матери, ссылавшейся на социально-экономическое положение, с рождения временно находился под опекой государства в чужой семье. Впрочем, как заявила замминистра Тамила Баркалая, биологическая мать нарушала правила общения с дочерью. И это один из аспектов, указывающий на халатность соцработников. Биологическая семья имела право забирать ребенка только в дневное время. Несмотря на это, у них была возможность брать ее к себе и ночью. Это одно из нарушений, которое установила служба аудита, и оно касается периода до 6 января. Соцработник, который 6 января прибыл в больницу и не предпринял соответствующих мер, также один из тех, кто был освобожден с должности. Что же касается системных огрехов, я повторюсь, мы не отрицаем наличие системных проблем. Мы признали это еще в 2017 году, вследствие чего в 2018 году был прописан закон, в котором речь идет об обязанностях, финансах и прочем. Сказала замминистра. Ведомства также заявляют, что реформа подразумевает улучшение рабочих условий самих соцработников, повышение качества социальной работы и усиление мандата региональных советов. Глава Минздрава даже пообещал, что будет лично поддерживать связь с соцработниками, чтобы, скажем так, держать руку на пульсе. Система, существующая сегодня, ни в одном из ее компонентов не отвечает базовым требованиям, заявляет в свою очередь Анна Абашидзе, представляющая партнерство по правам человека. Говоря проще, дети не получают жизненно важных услуг. Они не защищены ни от бедности, ни от насилия, поясняет правозащитница. Даже когда известно о конкретном тяжелом случае, система, ввиду своей несостоятельности, абсолютно беспомощна, а значит, она не может защитить ребенка от тех или иных угроз. Мы много лет видели это и предупреждали, что бомбы скоро начнут взрываться, но нас никто не слушал. То, что происходит сейчас, я имею в виду последние трагические случаи, они позволили обществу убедиться в том, что система действительно на грани распада. Главная причина в том, что забота о детях не является для государства приоритетной. Это проявляется в том, что за все эти годы не возросло финансирование. За последние 10 лет не было проведено ни одной действенной реформы. Более того, в определенных аспектах система сделала шаги назад. Говорит Анна Абашидзе. Правозащитники требуют проведения радикальной реформы, а не фасадной с расширенным на 50 кадров штатом соцработников и отремонтированным зданием одного из центров соцобслуживания. Необходимо в корне пересмотреть всю концепцию, говорит Анна Абашидзе, потому что сегодня она выглядит примерно так. Сегодня на плечах соцработника множество вещей, которые он не должен делать. К примеру, Минздрав повесил на соцработника функцию юриста, что просто недопустимо. В определенных центрах они вынуждены работать поочередно, потому как там нет даже должного количества стульев. Есть офисы, по которым бегают крысы, или такие, в которых нет интернета. Соцработники вынуждены сами покрывать расходы на транспорт. Особенно тяжело это сказывается на тех, кто работает в высокогорных регионах, где для оценки положения той или иной семьи соцработнику приходится ездить по разным селам. Вот такую систему нам сегодня предлагает Минздрав. И в этой системе и смертность будет больше, и голодать будут дети, и бедность будет повышаться. Разумеется, никакого прогресса не будет. По информации, имеющейся у Анны Абашидзе, в ближайшем будущем группа соцработников совместно с правозащитниками намерены запустить кампанию, которая ставит целью вынудить власти провести реальные изменения в этой сфере. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Юная абхазская эстрадная певица Валерия Адлиба, победительница международного вокального конкурса, снова едет в Москву, чтобы испытать собственные силы. На ее пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция победительницы первого в 2017 году международного вокального конкурса российского телеканала НТВ «Ты супер» сухумской восьмиклассницы Валерии Адлиба. Вскоре стартует третий сезон конкурса НТВ, в котором Валерия, единственная из Абхазии, приглашена участвовать. Отличием сезона таким образом является то, что в нем примут участие не только только 21 новый конкурсант из 5 стран, но и 36 ребят из прошлого сезона. Любопытно, что когда журналисты поинтересовались, какой сейчас у Валерии рост, она сказала 168 сантиметров, а когда спросили, каким он был во время первого конкурса НТВ, она показала рукой ниже своего плеча. Словом, за эти 1.5-2 года из маленькой девочки Валерия превратилась уже в взрослую девушку. Напомню, что победный для нее конкурс начался, когда ей было 11 лет, а закончился, когда исполнилось 12. И вот, подобно тому, как в начале лета 2016 года Абхазия пережила взрыв позитивных эмоций после победы сборной Абхазии на домашнем чемпионате мира по футболу среди команд, не принятых в ФИФА, ровно через год республика на таком же эмоциональном подъеме встречала Валерию Адлиева после ее блестящей победы на конкурсе в Москве. Неудивительно, что многие у нас называли ее потом «Человеком года в Абхазии» в 2017-м. Сразу после победы на проекте НТВ 26 мая позапрошлого года Лера по приглашению российского композитора Игоря Крутого отправилась на финал молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна 2017» в детско-юношеском лагере «Артек» и стала там обладателем приза от Академии популярной музыки. Потом она с мамой прилетела из Крыма в Адлерский аэропорт и приехала в Сухум, где юную певицу принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Далее с ней и ее семьей приключилась поистине сказочная история. Их повели к одной из 9 этажек в центре города, недалеко от набережной, и оказалось, что там на 7-м этаже находится уже обставленная мебелью квартира, которую для них приобрел благотворительный фонд предпринимателя из Ростова-на-Дону Ивана Савиди. Став поистине национальной героиней, ведь несколько месяцев абхазская телеаудитория, затаив дыхание, следила за ее выступлениями в ходе конкурса, веря и не веря, что представительница маленькой Абхазии может стать его победителем. Валерия переехала жить в столицу республики, пошла учиться в соседнюю с домом 4-ю среднюю школу, стала профессионально заниматься вокалом в творческой студии Фаи Мархолия. Отвечая сегодня на вопросы журналистов, Валерия Адлиева сказала:
«Я очень рада вновь принять участие в этом проекте, потому что после того, как проект закончился, у меня всегда было такое желание, что ли, пережить все заново, все то, что происходило со мной там, потому что это на самом деле для меня был волшебный период моей прошлой жизни, который оставил у меня в сердце незабываемые воспоминания. Целью моего участия в этом проекте ни в коем случае не является победа, потому что главное участие, ну и, конечно, что самое такое радостное, это то, что я увижусь со своими друзьями, по которым я уже успела соскучиться. У нас как бы нет возможности общаться вживую, так как мы живем в разных уголках земли. Я общаюсь только как бы через экран, переписываемся, созваниваемся. А НТВ вот дает нам снова такую возможность работать вместе и жить некоторое время вместе».
Она подробно рассказала о том, как помогала участникам детского конкурса «Орфей» в родной Чимчире и как в 2018 году участвовала в очередном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна» уже как приглашенный гость.
Получается, в прошлом году я уже приехала, ну, как домой, можно так сказать. Я уже была со всеми знакома. Кроме этого, что вот было самое тоже для меня радостное, то что мы, как получается, участники прошлых лет должны были исполнять песни с звездами российской эстрады. И мне вот выпала такая честь спеть с Львом Лещенко. И я правда очень рада, что я стояла с ним на одной сцене. Я прям вот, мне не верилось на самом деле.
В преддверии нового конкурса 5 марта на сцене Кремлевского дворца состоится большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Россия и Китай будут представлять в нынешнем году и, скорее всего, в обозримом будущем наибольшую угрозу Соединенным Штатам, причем обе эти страны уже сейчас способны нанести ощутимый удар по США, не прибегая к оружию. Это один из выводов, содержащийся в ежегодном докладе, представленном на этой неделе в Сенате руководителями американских разведслужб, рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Москва и Пекин с их намерением добиться технологического и военного преимущества – желанием подмять под себя систему международной безопасности и попытками влиять на политику стран в своих регионах и за их пределами, представляет одну из самых значительных угроз безопасности Соединенных Штатов и союзников. Так говорится в первом вводном абзаце отчета американской разведки. Терроризм и распространение оружия массового поражения упоминаются абзацем ниже. Порядок в списке угроз резко изменился в сравнении с первым десятилетием нынешнего века, когда терроризм и перспектива попадания оружия массового поражения в руки террористов неизменно занимала верхнюю строчку. Сейчас эту строчку занимают Россия и Китай, в распоряжении которых оказался неожиданно эффективный и доступный инструмент – кибероперации. Именно с помощью этого орудия Китай и Россия, да и не только они, способны нанести ощутимый ущерб Соединенным Штатам. Китай и Россия более сплочены, чем когда-либо, начиная с середины 50-х годов. Их отношения, вероятно, укрепятся в наступающем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах сходятся, особенно относительно того, что они видят как американский индивидуализм и поддержку Западом демократических ценностей и прав человека, говорится в отчете. Российские операции в киберпространстве привлекли большое внимание, потому что российские спецслужбы замахнулись на американские президентские выборы. Но Китай с его несравнимо большими возможностями, несколько иными целями, представляет более долговременную стратегическую угрозу США, считает американская разведка. Китай представляет постоянную угрозу кибершпионажа и растущую угрозу нападения на наши военные объекты и критические объекты государственной инфраструктуры. Китай остается самым активным стратегическим соперником, ответственным за кибершпионаж против американского правительства, против корпораций и союзников США, говорится в отчете. В том, что касается России, то она выбирает несколько другую тактику. Ее, судя по всему, интересуют так называемые «операции влияния» с целью воздействия на американское общественное мнение и подготовка к тому, что выглядит боевыми действиями в киберпространстве. Американская разведка делает сенсационный вывод – что российские хакеры внедрили программы-вирусы в системы, контролирующие линии электропередач в Соединенных Штатах. И они якобы уже способны прервать подачу электроэнергии в США на несколько часов. Никаких подробностей, впрочем, относительно того, какие территории могут оказаться во мгле из-за действий российских хакеров, не сообщается. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Рольф Мават-Ларсен, бывший глава отдела разведки и контрразведки в Министерстве энергетики США, этот вывод в ежегодном отчете американской разведки выглядит прежде всего как предупреждение Москве. Это может быть, образно говоря, предупредительным выстрелом, знаком России. Мы знаем, чем вы занимаетесь, мы готовы ответить. Это похоже на операции ГРУ, проводившиеся до изобретения интернета во времена Холодной войны. Из документов известно, что агенты ГРУ передвигались по стране, изучали и намечали объекты инфраструктуры, плотины, линии электропередач, заводы, которые бы могли стать объектом диверсий в случае войны. Я бы сказал, что такие кибероперации – это продолжение прежней тактики – подготовки к нападению на территории США в случае войны. Если эта угроза выявлена, то можно, по-видимому, предположить, что Соединенные Штаты готовы к ее отражению. Я не уверен, что мы полностью к этому готовы. Отличие с временами Холодной войны состоит в том, что тогда было ясно, что любая опасная провокация чревата ядерным ответом. И это был сдерживающий фактор. Использование кибероружия может оказаться более соблазнительным. Представьте, что кто-то в Москве решит, скажем, провести ограниченную операцию против США. Мы ответим на это, и во что все это может перерасти. Поэтому, я думаю, нам необходимо договориться о том, что США и Россия не будут применять против друг друга это оружие, если мы даже окажемся в состоянии конфликта. Как вы считаете, осознают ли в Кремле, сколь серьезно его кибероперации воспринимаются в Вашингтоне? Понимают ли там, какой ущерб они нанесли России, вмешавшись в президентские выборы в США?
Насколько мне известно, российские спецслужбы профессионально работают. Я предполагаю, что они сообщили президенту Путину о риске, с которым сопряжены подобные операции. Наверняка они сочли, что у них есть беспрецедентная возможность оказать влияние на ход выборов. Не исключено, что российское правительство считает, что краткосрочный результат этого вмешательства окупил себя. Но в долгосрочной перспективе негативные последствия, я думаю, перевесят выгоду, потому что стратегически я убежден, сотрудничество с Соединенными Штатами в интересах России, особенно учитывая то, что Россия не располагает ни экономическими возможностями, сравнимыми с возможностями США, ни военными, она не может противостоять на равных. Поэтому в ее интересах наведение мостов сотрудничества с США и их союзниками. Кстати, не нужно забывать, что если российское вмешательство в американский политический процесс будет продолжаться, ничто не мешает Вашингтону ответить не только санкциями, но и подобными ответными действиями. Говорит Рольф Мовет Ларсен.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.